Мы с вами занимаемся сейчас рассмотрением таким кратким, не столько догматическим, сколько апологетическим, рассмотрением основных христианских истин с тем, чтобы убедиться, что эти истины не имели никаких прецедентов исторических, и что они не могли возникнуть из каких-то источников, которые были во времена Римской империи в первом столетии в окружающих религиях. Вот, в частности, еще одно, о чем сегодня мне хочется поговорить, это учение о Боге Троице. Мы с вами говорили о Боге, говорили как о Боге любви, говорили о том, что Бог не Бог наказывает человека, а человек наказывает сам себя. Так? И что учение о Боге любви явилось совершенно новым, если хотите, откровением для человечества. Еще раз вам напоминаю о том, что когда мы говорим о Боге, то мы говорим, выражаясь философским языком, о бытии даже. Друзья мои, вам придется подчас выступать или разговаривать с людьми, имеющими философское образование, ну и вообще с людьми высшего образования. Учтите, запомните, пожалуйста, эту мысль. Вам пригодится. Что является сущностью бытия? Это вопрос, который был поставлен еще древнегреческими философами. Они трудились над этим и чего только не находили. Так вот, христианство ответило тоже на этот вопрос, но ответило совсем с другой стороны. Если там видели сущность бытия в каких-то материальных элементах, в конечном счете, то христианство ответило, что сущностью этого бытия, слышите, сущностью, является любовь. Ничего себе! Искали атом, а нашли любовь. Принципиальное отличие христианского мировоззрения, я выражаюсь вам философским языком, слышите, мировоззрение, так, от всех вариантов того, что имело место в дохристианскую эпоху, является совершенно иное понимание сущности бытия. Правда, эту сущность бытия христианство назвало Богом. Языческие религии как раз не видели сущность бытия в своих богах. Ничего подобного. Бытие есть бытие, в нем существуют боги. Каждый, который занимается своим делом. Если возьмем ветхозаветную религию, там просто Бог стоит над всем этим. Но вы помните, кем Он является. То же самое. Да, это справедливым, если хотите, милосердным, но справедливым, судьей. Христианство говорит, сущность бытия. Да, сам Бог является сущностью, если хотите, бытия. И Он есть любовь. Он, конечно, не отождествляется с этой тварностью. При этом христианство что говорит? Не отождествляется с этой тварностью. Если хотите, то основополагающей, так сказать, мыслью понимания христианского Бога является вот так, что я вам неоднократно цитирую, что выразил великолепно Григорий Палама. Так вот, он говорит, Бог есть и называется природой всего существующего. Вы слышите? Что такое природы? Это и есть сущность. Это и есть сущность. Бог есть и называется природой всего существующего. И все существует постольку, поскольку причастно Богу, но его энергиям, а не сущности. Христианство вводит потрясающее нечто, о чем совершенно не знала никакая до этого языческая философия, уж не говорю религия. Потому что философия языческая стояла, конечно, гораздо выше тех религиозных представлений, ну, которые имели место в то время. Вот, оказывается, какие вещи-то. Ну вот, а сегодня мы поговорим о дальнейшем раскрытии христианского учения о Боге, и опять-таки посмотрим на него с точки зрения вот тех антирелигиозных, антихристианских, критических учений, которые утверждали, что все истины христианства заимствованы из окружающего мира. Итак, тоже есть Бог. Еще одно важное положение. Бог, оказывается, Троица. Что это такое? Что это такое Троица? Бог – Троица. Что за нелепость? Что это еще? По догматическому богословию вы знаете, что это такое. Мне нет нужды об этом говорить. И целый ряд святых отцов пытаются объяснить это с помощью определенных аналогий, которые вам известны. Но, пожалуй, наилучшие аналогии из многих, наилучшие аналогии являются, конечно, та, которая сопряжена с пониманием человека. Почему? Надеюсь, вам понятно. Все творение является образом Божиим. Но только человек назван образом Божиим. Почему? Потому что он высшее творение. Высшее. В нем, если хотите, с наибольшей силой выразился этот образ. Знаете, то вот расплывчатый, неопределенный, а то вдруг яркий образ в человеке. И поэтому святые отцы, когда говорили о Боге и хотели дать хоть какое-то представление, так, то они приводили эту аналогию, связанную с человеком. Ну, вот, в частности, мысль, которая повторяется у многих отцов в разных вариантах, следующее. Сын называется Словом, потому что он так относится к Отцу, как Слово к уму. Ну-ка, попробуйте разделить одно от другого. А вот уже более определенно Максим Исповедник. Слово, с большой буквы Слово, Логос, имеет рождающий его ум, существующий сущностным образом, то есть Отца. То есть Слово имеет рождающего Отца. И жизнь, то есть Святой Дух, также существующую сущностным образом и сосуществующую с Ним. Подводит итог святоотеческому учению, ну, не то, что подводит итог, а хорошо выражает уже на языке наиболее близким, что ли, близком нам, Игнатий Брянчанинов, который пишет: «Образ Троицы Бога – Троица человек. Ум наш – образ Отца. Слово наше – образ Сына. Дух – наш Дух – образ Святого Духа. Ум без мысли существовать не может, и мысль без ума». Вы смотрите, какое единство. «Потому-то всякая мысль имеет свой дух». Вот, может быть, последнее в отношении того, что всякая мысль и всякий ум имеет свой дух, может быть, это наименее, ну, что ли, нам понятное. Ну, как вам объяснить это, попытаться? Не вам, а и себе то же самое. Вы, наверное, все прекрасно понимаете. И ваш жизненный опыт говорит, каждый дом, семья имеет свой дух. Каждая книга имеет свой дух. Уж не говорю там фильм. Каждый человек имеет свой дух. Дух – это не ум, я говорю не об уме, не о его уме, не о его слове, а именно дух. То есть это вот та атмосфера, которая присутствует в человеке. Вот как еще выразить это? Подумайте, дух выразить с помощью понятий. То, что превосходит понятие, и что понятийным образом никак не может быть выражено. Да. Тот же Игнатий Брянчанинов говорит, нравственная сила души, по-моему, так он говорит, да, нравственная сила души, его дух, то есть состояние, вот это духовно-душевное состояние человека является его духом. Его духом. Это реальность, отличная от ума, отличный от его способностей. Может быть, человек и не очень умный, и малоспособный, но замечательный просто, приятнейший человек, с которым легко, который является милым, добрым человеком. И, может быть, умница, энциклопедия, которому на пушечный выстрел не подойдешь, который весь колючками во все стороны, как ежик. Тоже дух, с которым трудно даже, трудно разговаривать, с напряжением приходится разговаривать. Причем это зависит не от образования, хотя я и сказал так, образование тут ни при чем. Ни образование, ни способности, ни общее развитие человека, еще не говорят о духе. Дух не зависит от этого. Может быть, образованный и милый человек, и необразованный, и наоборот, и необразованный, и образованный, может быть, таким человеком, который скажет, нет, я подальше от него. Ты хороший, хороший, только подальше. Пожалуйста. Видите, я просто хочу сказать вам, что такое дух человека. Вот мы уже ощущаем, с кем-то есть контакт, с кем, ну, невозможно. Очень трудно, по крайней мере. Вот это и есть дух. Это его какое-то вот нравственное, и извините за тавтологию, его именно духовная атмосфера, состояние его души. И эта реальность отличная от ума и от слова, от мысли, отличная. Но все это в человеке едино. Это все его «я», это все его личность. Все едино. Вот это иметь, видите, разделить невозможно. Потому что все соприсущно, единосущно. Вот христианство и говорит, что Бог – любовь. Три ипостаси. Три. Не три Бога. Нет, нет, нет. Это ересь абсолютнейшая. Он один, и в нем, вы знаете, в нем, в самом мы находим, как в человеке едино мы находим ум, слово и дух, так и в Боге мы находим. Кстати, по-моему, я вам уже говорил, ну, напомню, потому что я боюсь, мог и не сказать, да, это очень важно показать, что это в Боге, в нем три ипостаси. Почему важно, друзья мои? Я говорю, на вот собеседовании с мусульманами диалоги приходилось это именно объяснять, потому что они часто, ну, это естественно, не зная христианства, часто думают, что мы исповедуем трех богов – Отца, Сына и Святого Духа. Так же, как у Мельникова-Печерского. Да. Понял, Фома, что такое Троица? Понял. Отвечай. Христос, Богородица и Микола. Вот вам и все. Да. Так вот, мы говорим не о трех богах, а как атом. Вам пригодится этот образ, эта аналогия. Как в атоме мы находим и протоны, и электроны, так и здесь в Боге, в едином, мы находим три ипостаси, а не три Бога. Вот это означает единосущее, единство. И это единосущее чем характеризуется? Любовью. Странное дело. Греки искали какую-то материальную точку отсчета. Это материальное начало является сущностью бытия. Христианство заявило об этом в совсем других категориях. Ничего общего просто не имеющее с самим характером мышления древних и новых философов. Есть очень хорошая мысль у древнегреческого, может быть, величайшего философа Платона. Я говорю, величайшего. Дело вот в чем, что его учитель Сократ ничего не писал. И все диалоги Платона, его ученика, они наполнены чем? Наполнены чем? Диалогами, то есть разговорами Сократа с кем-то. И поэтому он говорит, что это Сократ так сказал, Сократ это сказал, что не сам даже Платон, а Сократ. Да, и вот, в частности, одна из мыслей Платона, которая вам пригодится, потому что вас будут спрашивать с ножом в горло, скажите, кто такой Бог? Что вы должны будете тогда ответить? Ай, караул, сейчас скажу, только не режь меня. Что сказать? Простые вещи не имеют определений. То есть не могут быть выражены через слова. Вы слышите? Не могут. Вот вы сидите на этих креслах, красные, а я закрыл глаза. Ну-ка, расскажите мне, что такое красное. Расскажите, что такое красное. Туда-сюда будете прыгать, и до тех пор, пока глаза мои не откроются, или вы мне не покажете, вы мне ничем не объясните, что такое красное. Простые вещи невозможно выразить словами, то есть не имеют определений. Это очень важно. Бог у святых отцов именуется как величайшая простота. Он имеет простое существо. То есть это первоначальная простота. Если даже эти элементарные вещи мы не можем выразить, передать человеку словами, то тем более Бога мы не можем назвать. Но как здесь мы можем, открылись мои глаза, и я увидел, что такое красное, понял? Да, что я понял? Да я вижу. Что значит понял? Я вижу. Вот и все. Так и Бога можно только видеть. Вот как познавать. Видением, даже не видением этими глазами, он есть Дух. Вот. Видеть Бога. Как познается Бог? Бог. Истина Божия познается по силе жития. Замечательные слова Исаака Сирина. По силе жития. Вот, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вы видите, какой, оказывается, способ видения? Не через приборы, не через увеличение там силы зрения, микроскопы или телескопы, а чистота сердца от чего? От страстей, от всего, что ее загрязняет. Ну так, хорошо. Ну, это все, видите, я все возвращаюсь к тому же первому определению, но это чрезвычайно важно для вас, друзья мои, чтобы вы могли ответить вопрошающим. Итак, Бог Троица. Значит, вот о чем идет речь. Не три атома, а один. И вот я вам сказал, что мусульманам пришлось вот так объяснять. Объясняю, что в атоме, который всегда рассматривался как неделимый, как последняя инстанция, из которой все сложено в этом мире, так вот и здесь этот друг атом оказался миром целым. В нем, оказывается, нашли мы жизнь целую. Так и Бог в нем – Отец, Сын и Дух Святой. Причем эти понятия взяты откуда? Из нашей земной жизни, особенно отец и сын. Как еще сказать? Ну, как еще сказать? Ну, не знаю, как сказать. Как глухому сказать? Что такое «де», «до», что такое «ре»? Так и здесь. Божественное откровение, оно прибегает, если хотите, к чему? К тем понятиям, которые существуют в нашем человеческом мире. Вот так. Если это, я думаю, ясно, вам это абсолютно ясно, и сомнений нет, если вы теперь поняли, кто такой Бог, вы поняли. Да, я-то нет. А вы поняли. Вы знаете, помните, как это есть, анекдот такой. Профессор читал лекции, наконец стукнул по столу кулаком, говорит, я даже наконец понял, что я говорю, а вы не понимаете, да? Да. Вот здесь. Так вот, в отношении той критики, с которой вы наверняка встретитесь, и которая чем дальше, обязательно будет больше. Слышите? Все старые аргументы, одни наивные, другие глупые, третьи нарочитые, все будут подниматься, вы с ними встретитесь. Потому что учтите, вот та свобода религии, которая сейчас дана, это лишь, знаете ли, так. Все живо. все атеистические домыслы и особенно антихристианство все живет. Знаете, как костер, кажется, погас. Пошевели – ух, там жар какой! И этот жар даст себя знать. Поэтому вам просто нужно знать. Итак, какие же, так сказать, ну, если хотите, что ли, ну, аргументы приводит отрицательная критика в отношении христианского учения о Боге Троице? Самый из них сильный заключается, ну, я бы сказал, сильный, это слишком громко, потому что он неразумный, но, тем не менее, имеет место. Говорят, что учение о Троице было, если хотите, чуть ли не всю историю религии. Мы там находим сколько угодно, что вам нужно. И самые распространенные из них – это было, конечно, то, что мы находим во множестве языческих религий. Во множестве, всюду находим эти триады. Это так называемые семейные триады. Бог, богиня и боженята. Это всюду. Всюду. Что вы нового тут предлагаете? И ничего абсолютно тут нет. Пожалуйста, вам Юпитер, Юнона, Минерва. Пожалуйста, если вы хотите, самую уж такую римскую религию. Ну, что ли, главенствующая, если хотите. Или Зевс, Гера, Афина, если брать древнегреческую мифологию. Или Осирис, Изида, Гор, если брать египетскую религию. Да и всюду, всюду. Потому что что из себя представляли языческие религии? Еще раз напоминаю. Это попытка человеческого сознания выразить свое религиозное чувство Бога в образах, соответствующих человеческому понятию. А поскольку самое близкое понятие – это была семья, то отсюда и божества наделяются теми же самыми свойствами. Коли Бог, он имеет и богиню. А коли есть богиня, значит, есть и чада. Вот так. Семейная триада. Вот, пожалуйста, вам, что вы нового тут предлагаете? Ничего. Действительно, ночью все кошки серы. Ну, посмотрите только. Ну, я удивляюсь, когда это расчет, видимо, ну, на неосведомленность, даже неосведомленность, даже тут другой расчет на то, что человек не будет думать, когда приводят эти семейные триады. Скажу, посмотрите, что, с чем мы сталкиваемся. Там Бог, богиня и этот божонок или боженята. Здесь мы что находим? Если в семейных триадах второй, кто является? Богиня в Святой Троице? Странно. Сразу сын. Ничего себе. Там в третий только. Третий является, допустим, сын. А здесь третий кто является? Вообще понятие абсолютно новое и неслыханное, и невиданное. Какой-то Дух Святой. А это что еще такое? Вы слышите? Даже чисто формальные сопоставления одного с другим уже свидетельствуют о совершенно каком-то новом явлении, новом учении. В христианской Троице нет женского божества, которое должно стоять на втором месте. Его вообще нет. Где же вы находите тогда? Только в понятии, в том, что здесь употребляется понятие «отец» и «сын» только и всего. Но посмотрите поближе, с чем это соединено. Дальше. В семейных триадах это три Бога. Три разных Бога, которые ведут свою самостоятельную, скажем, жизнь. которые нередко конфликтуют друг с другом. Ничего общего в Святой Троице этого совсем нет. Правда, надо сказать, что католическое догматическое учение как склонилось к язычеству, если к давлению языческого сознания. Оказывается, Дух Святой исходит от кого? От Отца и Сына. Эти двое, Отец и Сын, рождают Духа Святого. Вы слышите? Вы слышите намек на что? Как там, в языческих триадах, Отец, Он и Она рождают третье, так здесь, пусть, да, с другим, но все равно, оказывается, от Отца и Сына. Вы слышите, какие реминисценции вот это невольно возникают здесь? Филиокве. Вот, оказывается, даже какие, к сожалению, тенденции, да, проходят здесь. Вот так. Так что посмотрите, сравните. Просто ничего не требуется, никаких особых детальных изучений. Вот факт налицо. Что общего между христианской Троицей и семейной триадой? Оказывается, разные вещи. Просто разные вещи. Вот это наиболее, что ли, такая, ну, распространенная идея, и которую так, знаете ли, вот так бросают небрежно. Небрежно. О, триады. Вся история наполнена. Все языческие религии наполнены. Стойте. Давайте разберем. Вы что? Давайте посмотрим. Вы что, так бросили самое главное, что требует рассмотрения, так раз и бежать. Стойте. Давайте посмотрим. Ну, еще ссылаются на одно из учений. Это индуистское Тримурти. Брахма, Вишну, Шива. Три божества индуизма. Здесь два момента, которые стоит особенно выделить при рассмотрении этого индуистского учения. Первый момент, что эти три бога, три божества, а, кстати, там мне сказали лично, что у нас миллион богов. Миллион. Когда я сказал, у вас как много, они сказали, у нас миллион. Да. Так вот, эти три бога, которые являлись, ну, может быть, наиболее почитаемыми или главенствующими, лучше сказать. Вот так. Кстати, сейчас Брахма, культа Брахмы практически не осталось, говорят. Но как рассматривались они, по крайней мере, Брахма как творец мира. Вишну как охранитель. Шива как разрушитель. Дело в том, что по индуистскому учению, кстати, которое было очень аналогичным с древнегреческим языческим учением, тех же стоиков, например, так мир, оказывается, существует необычным образом. Он пульсирует. Он рождается, он развивается, и он потом разрушается. Правда, время – это очень большое, так называемые кальпы. Это кальпы, это, может, сколько-то миллиардов, не знаю, лет, но, тем не менее, мир имеет именно такое существование. Рождается, развивается и уничтожается. И из этого пепла, помните миф о птице Феникс? Так, из этого пепла вновь этот мир возрождается, и история его вся повторяется. Вся история повторяется. Так вот, каждое божество заведовало своей областью Брахма – творец, Вишну охраняет существование и дает возможность развития, Шива разрушает, разрушитель. Три бога. Ни о каком единосущей речь не идет. Каждый имеет свои обязанности, если хотите. Вот, вот все. Что общего с христианской Троицей? Что общего с единосущностью христианской Троицы? Ничего опять. Это первое. Второе. Само учение о Тримурти возникло где-то в середине первого тысячелетия нашей эры. Слышите? Христианской эры. Как считают многие исследователи, что возникло оно не случайно. Возникло по двум причинам. Первая причина – это попытка примирить множество религиозных течений, и особенно эти три главнейших течения, примирить между собой. Это была экуменическая акция. Настоящая экуменическая акция. Попытки их объединить с тем, чтобы представители всех трех религий, так сказать, могли находить единство и согласие друг с другом. Это одна причина. Но эта причина не зависит от эпохи. А для нас, что очень с вами важно, другое, что это учение, его возникновение было обусловлено проникновением в Индию христиан. Видимо, там идеологом, будем говорить так, что ли, индуизма, идея христианской Троицы очень понравилась. И вот это христианское учение о Троице, оно преломилось в индуистском сознании в это учение о Тримурти. По крайней мере, что для нас важно? Поскольку исторически Тримурти появилось уже через 500 лет после Рождества Христова, говорить о какой-либо зависимости христианского учения о Троице от Тримурти не приходится. Да, можно отметить, что кроме этого, эти все три бога, каждый имели свои аватары, то есть воплощения, и ко-аватары. То есть эти сами аватары имели еще свои аватары. Это во-первых. Во-вторых, все эти боги имели своих супруг, у которых тоже были аватары и ко-аватары. Вообще, я вам скажу, индуистский пантеон колоссальный, действительно безграничный. Там действительно миллион богов, не меньше, а может больше. Вот так. Сейчас основными течениями являются вишнуизм, ну и шиваизм тоже. Культ Брахмы практически уже исчез. Есть ли где почитание даже Брахмы, даже трудно сказать. Поэтому это какой-то странный индуизм, это странный пантеистический политеизм. Кажется, странное сочетание, но это именно так. Потому что в индуизме каждое божество является степенью духовного возрастания, ну, вот чего сказать? Вот чего? Личности, что ли? Даже трудно сказать. Это, кстати, и буддизм в определенной степени взял. Оказывается, он проходит стадии развития своего. Буддизм – это реформаторское учение в индуизме, и там очень хорошо это выражено. Например, Будда, он перевоплощался, прежде чем стать Буддой, Сакьямуни перевоплощался 200, по одному сказанию, 215 раз. И кем он только ни был. И богом деревьев, и какой-то планетой, и звездой, и крокодилом. Только одним существом он не был. Но об этом молчите. Он только никогда не перевоплощался в женщину. Потому что это было бы верх уже, не знаю чего. Тут он никогда не был. Но об этом не рассказывайте никому. Да, есть еще другие аналогии. Аналогии, ну, которые просто рассматривать-то бессмысленно. Например, известная богиня греческая Геката, трехликая Геката. Это богиня, которая рассматривалась как владычица неба, земли и преисподней, или моря. Она одна. Но в зависимости от того, как в данном случае, в данный момент ее рассматривали, она могла быть, представлять собой или богиню неба, или земли, или преисподней. Но она одна. Она одна. Но проявлялась только, проявлялась себя в разных, если хотите, ну, лицах, что ли. Ну, помните ересь Савелия? Вот. Ересь Савелия как раз соответствовала этой. Как было церковью воспринято ересь Савелия? То есть учение Савелия как ересь. Просто отвергли все. Ну, есть еще в неоплатонизме, в гностических системах некое свое особое понимание троичности Бога, но об этом я даже не хочу и говорить. Дело вот в чем. Они возникли уже в эпоху возникновения христианства, когда христианство уже было. Возникло как некая реакция языческой философской мысли на христианство. Вот. Связано оно, опять-таки, с некоторым пантеистическим пониманием божества. Когда божество единое, изливается, так сказать, оно. Это чаша преизбыточная. Да, изливается, это «эн», это единое. Вот. Или, если хотите, ум. Этот ум, как у неоплатоника Порфирия, например, да, изливается и порождает, это единое порождает ум, «эн», единое порождает ум, который порождает мировую душу или душу мира, из которой возникают все вещи. Но это уже чистая философия, которая, во-первых, возникла в христианскую уже эпоху и не определила никоим образом христианское учение о Троице. Во-вторых, это система пантеистическая. В-третьем, каждая ступень эманации ниже предыдущей. Последняя ступень эманации какая? Материя. Материя, который уже не имеет никаких, ну, что ли, духовных элементов. Вот так. Ну, вот, друзья мои, я не хочу зачитывать целый ряд вот высказываний по этому поводу. Да, хочу прежде всего сказать, что то, что мы находим в этих системах, это не больше, как то, что впоследствии выразилось в некоторых еретических движениях, которые пытались в кавычках исправить христианство, сделать его учение о Троице понятным. Вот. И это вот, прежде всего, древние ереси антитринитариев, таких динамистов. Вы помните Павла Самосадского, что один Бог, но проявляет себя как разные силы Отца, Сына и Святого Духа. Да, или модалистов Савелия, когда в разных образах себя Троица проявляет. В разных образах. В образе Отца, в образе Сына, да, в образе Духа Святого. Да. Кстати, наша интеллигенция начала XX века с особой силой начала говорить о нарождающейся эпохе Духа Святого. Была эпоха Ветхого Завета Отца, затем наступила эпоха Сына, и вот теперь они-то открыли эпоху Духа Святого. Бедные люди, диву даешься. И вот носились они с этим, как курица с яйцом. Так. Ну, ладно. Я не хочу распространяться много об этом. Лишь хочу сделать вывод, который я буду делать каждый раз, после рассмотрения каждого вопроса, так что вы будете знать уже наизусть. Только будете подставлять разные истины. И больше ничего. Так хорошо. Уже есть шаблон, вы будете подставлять. Так шаблон каков? Поскольку христианское учение о Боге Троице не имело исторических прецедентов, не имело, так? Ни в язычестве не имело, ни в иудействе тем более не имело. Совершенно понятно, там моноипостасное божество исповедовалось, так? Вот. И по самой логике их учения даже не могло и возникнуть, так? Это первое. Не было. Второе. Поскольку такое учение, я бы сказал, совершенно необычное, если хотите, экстравагантное просто, никак не могли придумать рыбаки, ни плотник Иисус, ни рыбаки его апостолы. Странно, чтобы могли такое придумать. Ну, ясно, что не могли придумать. Так? Потому что для этого надо было, ну, по крайней мере, иметь хотя бы философское хорошее образование. Да, но, увы, у них не было. Дальше. Поскольку церковь бескомпромиссно отвергла все вот эти антитринитарные учения и динамистов, и модалистов, которые в конечном счете сводились к чему, эти учения? К исповеданию единого Бога, моноипостасного, лишь выражающего себя в различных силах или образах. Церковь решительно отвергала. Это удивительно. Чего бы не принять? Как было бы здорово, что один Бог проявляет себя, то открывает себя то в виде Отца, то в виде Сына, то в виде Духа Святого. Правда же здорово? Как? Все было бы логично, понятно, но ничего больше не нужно. Ересь. Странно. Вот уперлись-то. Прям сущая беда. Так? Какой вывод отсюда? Какой вывод? Только один. Это действительно только божественное откровение могло дать такое учение. И этим откровением явился сам основатель христианства. Только. Другого нет выхода. Никакого нет. А если это так, слушайте, а если это так, если это действительно божественное откровение, тогда вывод какой? Вывод простой. Значит, христианская религия является истинной. Поскольку она божественна. И сразу отпадает вопрос о других религиях, которые принципиально противоречат этому христианству. Бог, как сказал Феодосий Печерский, преподобный, ох, как он хорошо сказал. А если тебе скажут, говорит он, что Бог открыл ту и другую веру, он просто ответил, сказал, скажи ему, Бог не может быть двоеверен. Как хорошо. На самом простом языке Бог не может сказать то и другое, что взаимоисключает друг друга. Еще раз вам напоминаю, одной из важнейших сейчас для нас с вами, для апологетики, вы слышите? Пожалуйста, прошу вас. Для апологетики одной из важнейших истин, важнейшим положением является сейчас доказать, почему христианство, почему настаиваете, что христианство истинно? Почему не признаете, что все религии ведут к одному Богу? На каком основании вы утверждаете, что христианство истинно? На каком основании вы утверждаете? Мы говорим, вот почему мы утверждаем, вот почему. И приводим одну истину за другой, разбираем, так и, соответственно, отсюда делаем вывод. Вот почему христианство является, имеет божественное происхождение, и, следовательно, оно является истинной религией. Вот почему. Вот так, это понятно, да? Прошу вас, обратите внимание. Вы знаете, как это вам пригодится? Я вам говорю из опыта даже личного. Потому что это постоянный вопрос. Вопрос не от простых людей, а от людей, которые имеют и развитый интеллект, и образование. Все взяли, что ваша религия истина. Ну-ка. Что, каждый кулик свое болото хвалит, да? Это нам давно известно. И каждый скажет о своей религии, что она истинна. Вот так.
По этому поводу вопрос. Вот он, как бы получается, аргумент у нас такой, что вот учение удивительно, у него прецедентов нет, следовательно, оно божественного происхождения. Но не может, насколько этот аргумент работает? Ведь можно найти много очень удивительных учений, особенно вот там, ну, восточных всяких, для западного рассудка, тоже удивительных. И человек может сказать, вот тоже удивительное, тоже мы прецедентов там сложно найти, нам, ну, тоже божественное происхождение. Как бы, то есть просто насколько вот такой аргумент он работает?
Угу. Да, хорошо. Я вам уже, по-моему, говорил, еще раз сейчас напоминаю, это хорошо, что задали вопрос. О, если бы это была бы какая-то только одна идея, одно положение христианства. И там мы могли сказать, ну да, конечно, это удивительно, прецедентов никаких нет, но, ну, вы знаете, вот осенило вдруг людей, и все. А когда мы с вами целый набор истин, которые все обладают этим качеством, тогда скажи, извините, тут уже мы имеем дело с чем-то другим. Вот. Здесь я вам провозглашаю марксистский девиз. Количество переходит в качество. Ну как? Этот аргумент. Неужели на вас не подействует? И на кого не подействует? Если бы только одна истина была о Троице. Или о Боге, там, любви. А тут количество перейдет в качество. И мы с вами еще пойдем дальше, и мы убедимся. А как же это? Причем кто? Ладно, возникали там идеи, но у кого? У Гераклита, у Пифагора, у Платона. Понимаете ли? А здесь у кого? Смех один. Смех один. Берегитесь закваски фарисейской дукеси. Ах, хлеба забыли взять. Ну, хороши. Дай сесть у тебя по правую сторону или по левую. Ну, лучше не придумаешь. Рави, теперь-то царство Израилю уже. Теперь же все, ты воскрес, тебя уже никто не убьет, теперь же все в порядке. Чувствуется сила мысли, мыслить, интеллекты. Ясно, какие озарения могли у них прийти. Ну, что там Троица? И не знаю еще, что могут придумать. Ну, что вы. И Христос проповедовал, в общем-то, достаточно простые, кажется, вещи. У него нет никакой мудрости, мудреных философских вещей. Вот в чем дело-то. И главное здесь ответ на этот вопрос, что это не одна истина только, а целая совокупность их. И уже здесь предположить, что какое-то случайное наитие, озарение, так сказать, явилось причиной подобной ей, уже просто невероятно. Вот так.
Вы сказали, что это необходимо знать, чтобы доказать всем, что христианство есть истинная религия. Скажите, пожалуйста, из вашего опыта, а удавалось ли вам кого-то убедить или, что сложнее, переубедить? В том, что, ну,
христианство. Мне трудно сказать о результатах таких разговоров. Трудно. Кончались обычно тем, что человек говорит, да, это интересно. А что дальше, я не знаю. Вот. Я не знаю. По другому вопросу, результат знаю. Один из математиков таких крупных, который говорил, я принимаю все, но одного не могу понять. Вечных мук. Бог – любовь и вечные муки. Вот. Но вот там разговор закончился положительно. Он потом стал священником. Но это был единственный случай, который я могу, так сказать, сослаться. В отношении других я не знаю, потому что, к сожалению, не приходилось больше встречаться. Где же надо встречаться, чтобы видеть, какой результат? Но то, что говорят, да, это интересно, это надо подумать, осмыслить, это да, это так. Вот таким образом. Но вы учтите, что вам же придется и с кем-то именно лично иметь контакты и, может быть, объяснять эти вещи, объяснять. И, может, придется встречаться не один раз, и тогда вы сможете сами убедиться в результате, да, к чему, что дают подобного рода аргументы. Но, скажу вам, не рассчитывайте только на силу аргументов. Они нужны, мы обязаны их приводить, но далеко не всегда причиной неприятия христианства являются рациональные какие-то препятствия. К сожалению, очень часто главным препятствием является не это непонимание, а другое. Нежелание. Я не хочу верить в Бога, потому что если Он есть, вы слышите, если Он есть, если есть вечная жизнь, то тогда вскроется вся моя подноготная. Не только вскроется, а тогда, наверное, что-то и последует для меня. Я предпочитаю быть лучше страусом. Перед лицом опасностью, голову в песок, как говорят. Поэтому лучше Бога нет. Нет Его. Нет Бога. Нет Его. Я вам скажу, что атеизм в значительной степени это есть не что иное, как реакция страха. Страха перед будущностью. Я не хочу сказать, что это у всех, но у большинства именно так. Нет, 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 нет Его. И успокоили себя. Да. Это беда, которая очень часто встречается и в нашей земной жизни, когда мы вместо того, чтобы принять решительные меры по отношению к чему-либо, успокаиваем себя, что этого не будет. Почему не будет? Ну, потому что не будет. Это очень жалко. Но это, к сожалению, происходит. Так и здесь тоже. Вот так.